В прошлые выходные мы слышали много хорошего. Еще сегодня позвонила сестра и сказала: «Брат Франк, я была в собрании, и я все кассеты взяла с собою. Но это были славные собрания, которые мы когда-нибудь переживали». Это были ее слова. Это может быть то, что кто-нибудь, один, к нему говорится через слово намного больше, чем через другое. Но я верю в то, что Бог хочет всем что-то сказать. И через это мы обрадовались, то, что многие приехали. Это было в первый раз. То, что я должен отдал быть свою кровать в распоряжение. В первый раз. То, что было так переполнено. И за это я тоже был... Об этом я тоже был... рад. По-другому бы было бы нехорошо. Вы знаете то, что мы Господу благодарны. Мы знаем то, что ничто не приходит от нас. И Павел сказал, что было бы, что мы имели бы, что бы мы не получили бы. И все, что мы получили, это только милость. И из его полноты мы все черпали милость за милостью. И это мы будем делать дальше. Так мы будем продолжать дальше, пока мы не перейдем от веры к видению. Брат Рус уже упоминал то, что нас немного сегодня, но их еще больше. Тех больше, которые слушают с удовольствием Божье Слово и от сердца верят. И внутри просто радуются с нами и чувствуют себя связанными. Я бы с удовольствием бы спел бы еще некоторые припевы, но мой голос... Нет, это не пойдет, это очень хорошо. Твой папа имеет привилегию, то, что он с тобой может репетировать. Я нахожусь здесь один покинутый. Итак, петь мы можем все, если у нас есть смелость для этого. Конечно, у нас никогда нету смелости, мы можем искренне быть друг другом. Бог знает это так и так. Я думаю, это Павел был, который написал Галатам, если кто-то, если у кого-то, у кому-то хорошо идет, то пусть поет псалмы. Это не всегда так, чтобы только мы пели псалмы, и все имеет свое время и свое место. Павел говорит в Галатах, нет, это в Якове, конечно же, в Якове. Это в Якове, 5 главе. И здесь апостол говорит, Иаков, 5 глава, с 13 стиха. «Страдает ли кто посреди вас, пусть он молится. Хорошо ли кому, пусть поет хвалебные песни. Болен ли кто среди вас, пусть позовет к себе старейшин церкви. И пусть они помолятся над ним, после того, как помажут его елеем во имя Господа». Итак, здесь говорится, страдает ли кто посреди вас, пусть он молится. Хорошо ли кому, пусть поет хвалебные песни. И если кто-то больной, то пусть позовет престарейшин. Итак, все распределены были по своим позициям. У одного хорошее настроение, потом в другой раз у кого-то другого. Но мы все верующие, и мы благодарны Богу за Его милость. Молимся ли мы, или поем, или же мы печалимся, или радуемся, это не изменяет ничего в том, то, что мы являемся детьми Божьими. И это прекрасно и славно. Я сегодня имею перед собой проповедь брата Бранхама, следующая проповедь будет «Души в темнице». Если Богу будет угодно, то мы в первые выходные месяца разберем эту проповедь. Но в этой проповеди «Вопль скорби» мы еще что-нибудь прочитаем. И я должен просто был подумать о пророке Илии, и мне запало что-то Я должен был подумать об одной вещи в Первом Царстве, 18 глава, 42 стих. Здесь написано: «И когда Ахав поднимался наверх, чтобы есть и пить, то Элия поднялся на вершину Кармила и наклонился низко к земле, положив лицо свое между колен своих». Вы знаете, что это так значит, что это обозначает? До этого что-то, прежде что-то произошло мощное. Бог ответил огнем. Священники Вала были убиты, и священники Астары также. Все вместе было 950. И что-то произошло великое. И мы видим мужа Божьего после этого великого переживания, не просто чтобы он радовался и прыгал, и восклицал, но он приходит в такую душевную борьбу, то, что он скрутился, и то, что он положил свое лицо между колен и начал молиться. Можно было бы сказать, после такого великого переживания, Илия, ты, конечно же, был так укреплен и такой полной радости был, то, что ты мог бы прыгать выше гор и не просто лицо свое, голову между колен класть и скрутиться, и потом молиться. Но это пути Господни, и в этом никто ничего не может изменить. До этого он выступил, да, был тот человек, который его искал и нашел его в 18 главе. Здесь говорится в 7 стихе, в последней части: «Ты ли это на самом деле, господин мой, Илия?» Он отвечал ему: «Да, пойди и скажи господину твоему, Илия здесь». И то же самое стоит в 11 стихе: «А теперь ты требуешь от меня, пойди и сообщи господину твоему, Илия здесь». И то же самое также в 14 стихе написано: «А теперь ты требуешь от меня, пойди и скажи господину твоему, Илия здесь». Три раза в одной главе этот человек получил страх, то, что он должен сказать царю Ахаву, то, что Илия пришел, и то, что Господь заберет Илию потом, и потом его не будет, и он говорит: «Илия здесь», а Илии, может быть, не будет. И он испугался то, что ему будет стоить эта жизни. И он: «Господин мой, ты сказал то, что царь меня казнит, если ты ему не покажешься. И я боюсь о своей жизни». И он сказал в третий раз: «Иди и скажи ему, Илия пришел, Илия здесь». Можно было бы сказать: «Человек, он же сам о себе говорил». Нет, он не говорил о себе. Он был там по поручению Господню, во имя Бога Израиля. Он был там. И звали ли его Илия, Моисей, или как бы человека ни звали, не играет роли. Скажи царю: «Илия здесь». И он должен незамедлительно прийти. И здесь говорится в следующем стихе, 16 стихе: «Тогда Авди пошел навстречу Ахаву и сообщил ему, и Ахав отправился, чтобы встретиться с Илией. И как только Ахав увидел Илию, то он крикнул ему: „Действительно ты здесь, виновник несчастья Израиля?“» Так он проговорил к нему, так он его назвал. Он был виновник несчастья для Израиля. Так видел его Ахав. Как видел Бог его? Это в этом все заключается. Всегда нужно спросить: как видит Бог тебя и как Бог видит меня? Как видят неверующие нас? И в конце только считается, засчитывается одно: так как Бог тебя и меня видит. Больше ничего другого. Илия не был виновник несчастья. Он был пророком Господним. И он дает ответ царю и говорит: «Это не я поверг Израиль в несчастье, а ты и дом твой, потому что вы оставили заповеди Господни и побежали за Валаами. Но теперь пошли и собери весь Израиль ко мне на гору Кармил, а также 450 пророков Вала и 400 пророков Астары, которые едят со стола Изавеля. Тогда Ахав послал вестников во все части Израиля и собрал пророков на гору Кармил. Мы уже слышали иногда брата Бранхама, как он говорил, то, что должна прийти час горы Кармил, и оно придет. Оно должно час, где Бог проговорит суд, произведет суд. Час, где Божья откроется, где сила Божья не просто слова, не в словах, а в действительности проявится сила. Вы знаете то, что Илия возвестил дело, но потом пришло где время, где действительно это произошло. И эти священники или пророки, которые кушали со стола Изавель, их не конец подошел. И тот муж, которого прокармливали вороны с мясом, прекрасным мясом, и можно было бы сказать, откуда они приносили это, кто это варил, откуда они могли это забирать и где это приготавливалось, вообще это не наше дело. Это было дело Божьим. Но этот пророк не ел со стола Ахава и не ел со стола Изавеля, но со стола Господня. И я думаю, то, что мы все распознали Илию, которого Бог послал. И как прекрасно он говорит, скажи ему, Илия здесь. Эти три слова, Илия, эти два слова, Илия здесь. И уже что-то происходит. И уже выступает Бог в план. Если я только подумаю о том, то что Бог всегда и всегда выступал в своем плане, как только его слуги выступали, тогда это меня и, может быть, нас всех бросает в вопль скорби, о которой брат Бранхам здесь говорит. Прямое вопль скорби. Мы знаем то, что были поручения, которые Бог даровал, и были года и времена, где что-то не происходило, ничего не происходило. Это мы не можем никому скрывать. Было 3,5 года прошло, где ничего не происходило. И можно было бы спросить, где же этот великий Бог, муж Божий, где живой Бог, где, почему он ничего не производит? Бог не дает никому, чтобы кто-то управлял его, ибо или чтобы кто-то торопился. Но он всегда приготавливает все в должное время, чтобы происходило все в должном порядке. И таким образом мы должны только через наши молитвы приходить в должную позицию к Богу, чтобы Он с нами мог что-то производить, если время пришло. Не просто говорить «сейчас, Господь, пришло время», но просто чтобы мы были в позиции, в той позиции, где Бог нас хочет иметь. И мы видим, Он был уверен в этом деле. Он даже повелел, наполните сосуды водою и налейте это на дерево, и повторите, и он сказал, повторите это еще раз, и третий раз. И они это сделали. И они целую кучу налили воды и на жертвенник и на дерево. И так сказать, чтобы это... Сделали это дело невозможным, чтобы огонь мог там загореться. Да. Ведь чудо должно быть еще больше, еще мощнее. И поэтому Илия сказал, налейте достаточно воды. Они один раз налили, он сказал, еще раз, и еще раз. Он был уверен, то, что огонь Божий не боится этой воды. И то, что всемогущий Бог, который заключил эти дела, и пророки видели видение и могли поэтому поступать. Это было Слово Господне. И он сказал здесь, в 37 стихе, «Услышь меня, Господи, слышь меня, чтобы этот народ распознал, что Ты, Господи, есть истинный Бог, и что Ты сам привел их сердца к обращению». В этом и все заключается. Не так, чтобы они распознали, «Я великий муж Божий». До этого он, конечно, сказал, «Я твой слуга, и все произошло по твоему поручению». Это все принадлежит к этому. Но ядро дела находится в том, «Услышь меня, Господь, услышь меня, чтобы этот народ распознал, что Ты, Господи, есть истинный Бог, и что Ты сам привел их сердца к обращению». Не он привел к обращению людей, но Господь в том, что он ответил. Я уже вам здесь говорил историю о Вильям Бусе, который по улице шел, и кто-то лежал в Араке, и вдруг он открыл свои глаза и сказал, «Вильям Бус, подойди, помоги мне, ведь ты ж меня обратил». И он посмотрел, и остановился, и посмотрел, и сказал, «Так ты и выглядишь». Он был полностью пьян на обочине дороги, и когда Вильям Бус проходил, он мог еще это распознать. Он крикнул, «Вильям Бус, помоги мне ведь! Ты ж ведь меня обратил!» И он сказал, «Так ты и выглядишь. Если бы Бог тебя обратил, тогда бы ты не лежал бы на обочине здесь». И в этом... Иногда это просто хорошо, такие истории в старых книгах этих мужей Божьих прочитать, чтобы распознать то, что уже всегда и всегда были две обе вещи. Один раз то, что люди были одушевлены, охвачены людьми, и они пришли к вере, но они не проникли до Христа. И это то, что брат говорит в проповеди. Он говорит... Я боюсь то, что люди только проникают до церкви, но не приходят до Христа, не пробиваются и не делают свои переживания с Богом. Здесь мы видим пророка. Он поступал по слову Господне. Меня побуждает то, что он после всех этих великих и мощных переживаний снова впал в душевную проблему. И то, что он скрутился и пал на молился. И мы видим то, что он послал своего слугу, чтобы он посмотрел, пошел ли уже дождь. Он слышал шум дождя, хотя еще ничего не было. Хотя не было облака, ничего еще не было. И он сказал, «Иди, пей, ибо я слышу шум дождя». Итак, он сказал, я уже шум... Не было еще облака в небе. Небо голубое, еще не было капли дождя, но он говорит, я слышу уже шум дождя. И потом говорится здесь, и когда Ахав поднимался наверх, чтобы есть и пить, то Илия поднялся на вершину Кармила и наклонился низко к земле, положив лицо свое между колен своих. Затем он повелел своему слуге, «Поднимись повыше, посмотри на море». Он поднялся повыше, посмотрел и сказал, «Ничего не видно». Илия уже слышал то, что мощно будет идти дождь. И этот человек возвратился назад. Это так, что он слышал, а тот не видел. Он отвечал, «Пойди еще раз туда». И так семь раз. Мы бы все бы потеряли бы терпение и сказали бы, «О, я слышу уже то, что мощно идет дождь», и потом я открываю глаза, «Да, конечно, иди, посмотри, ничего не видать, ничего». Но вдруг, внезапно, после седьмого раза, «О, число семь, ведь славное число, на седьмой день». Завершил Бог свое дело и покоился. Я так рад, то, что седьмой, но завершил свое дело. Он завершил свое дело и потом покоился, от всех своих трудов. И здесь говорится, и это не длилось долго. И через немного времени небо стало черным от тучи и шторм. И пошел сильный дождь. Ахав же поднялся на колесницу и поехал в Изреэль. А на Илию сошла рука Господня, так что он препоясал чресла свои и бежал перед Ахавом вплоть до Изреэля. Илия мог быстрее бежать, чем лошади Ахава. Мы знаем то, что лошади могут хорошо бежать, скакать. Мы бы сказали, такая по-человечески, по-земному, такая глупость. Этот человек припоясывает теперь свои чресла, и потом он бежит перед колесницей. Знаете, что неразумно, что глупо у людей, то у Бога драгоценно в глазах. Это Богу понравилось, было благоугодно. Через неразумную проповедь сделать блаженными те, которые верят. Так написано. Так Павел духом произнес это. И если мы излагаем самую высшую мудрость Божью, тогда она глупая в глазах человеческих. И если мы самую великую человеческую мудрость преподнесли бы, то это было бы самая великая глупость в глазах Божьих. И так написано, глупость Божия, хотя ее нету, и так написано, глупость Божия намного мудрее, чем мудрость человеческая. Так мы видим то, что Бог имел свой путь. И мне еще приходит на память слово, брат Рус читал уже псалм, я читал в Псалме 130, здесь написано: «Из глубины я вызываю, Господь, призываю Тебя, Господь. Из глубины взываю я к Тебе, Господи. Все, Господь, услышь голос мой, дай ушам Твоим услышать громкую мольбу мою». Я хочу нам привести на память, и пусть жить Бог сделает, дарует нам благодарца за все то, что Он произвел. Но точно так же мы не приходим, чтобы сказать: «Господь, мы находимся на пути к началу, к прямому началу, первому началу, не к первому поколению, но к началу, назад». И мы хотим, чтобы Бог так себя проявил, как Он это сказал. И мы в пророческом слове имеем обетование. То, что пойдет ранее и позже, должен сойти в то же самое время. И брат Бранхам это говорил в прекрасном образе в проповеди. Это было так, то, что ранний дождь, он падает, сходит весной, а поздний дождь сходит во время жатвы. Но должно ранний и поздний дождь в одно время сойти. И Илия, пророк, говорит: «Я слышу мощный шум дождя. Иди и посмотри». И я не знаю, кто это был, Кигази или кто это был, но он сказал, он пришел назад и сказал: «Я не вижу ничего». Илия был пророк. Он видел и слышал то, что Бог ему сказал, как будто это уже было произошло. Для него это был уже факт, который произошел. Он сказал: «Я слышу то, что он идет. Это должен сойти мощный дождь». Он буквально это принял. И он сказал: «Иди и посмотри». И человек приходит назад и говорит, и ничего не видит. Если мы сегодня слышим Божье Слово, тогда мы должны сказать: «Мы слышим уже мощный шум дождя». Это мы можем в полной вере сказать, потому что Бог так обетовал. Если бы это был бы только наша мечта или какой-то сон, который бы мы хотели бы с удовольствием увидеть, тогда мы могли бы 7 раз пойти, и мы бы ничего бы не увидели, и даже не на 8-й раз. Но это Божье обетование. И это Божье обетование мы слышали. И Слово не просто прозвучало в наших ушах, но проникло в наше сердце. И мы верим Его от полного сердца. И если здесь говорится: «Из глубины взываю я к Тебе, Господи», тогда мы должны однажды встать перед лицом Божьим. Иногда я думаю о том, люди приглашены, загружены, и Господь им всем помог. Все равно, как они приходили, никто не увидел так, как он приходил. Прокаженные приходили и уходили чистыми оттуда. Слепые приходили, и они уходили с зрячими. Грешники приходили, и они уходили свободными. И все, что бы ни было. И четыре Евангелия ведь не просто написаны для того, чтобы мы в них читали, но чтобы мы поняли, что сопровождает возвещение Евангелия. То, что сила Божия должна там открыться, там, где Евангелие Иисуса Христа проповедует. И то, что те же самые результаты, которые были тогда при возвещении, происходили, сегодня должны то же самое происходить. Должны. Мимо этого не проходит ничего. И эти вещи побуждают меня, ведут меня, я специально говорю «меня» и нас всех, действительно внутреннюю беду, нужду. И мы говорим: «Господь, тысячу раз, как один раз, мы это слышали, то, что Ты тот же самый вчера, сегодня и тот же самый во веки вечные». И тысячу раз мы это верили, правда или нет? Да, тогда ведь это должно проявиться. Если мы это от сердца верим, тогда это должно проявиться. И Бог хочет наш вопль скорби видеть. Он не хочет нас больше пропускать, чтобы мы просто верили, но чтобы мы веру обратили в дело и Бога взяли по слову. Я вам прочитаю, что брат Бранхам здесь говорит в этой проповеди. Вопль скорби на странице 25 сверху. Вы не можете прийти в такое отчаяние, если Бог не проговорил к вам. Здесь находится ключ. Если Бог бы к нам не говорил, то мы бы в равнодушии прошли бы дальше. Мы бы пели бы, прославляли бы, кто может и кто не может, но мы бы пошли бы своими путями. Предложение, изречение, которое нас всех касается. Вы не можете в такое отчаяние попасть, если Бог к вам не проговорил. И я посмею сказать, то, что Бог к нам говорил, и кто находится здесь, и если Бог к нему не проговорил, тот пусть поднимет свою руку и свое сердце. Это нам все равно. Мы должны и можем сказать: Бог проговорил к нам, и потому что Он через свое открытое слово к нам говорил, то мы будем брошены в этот вопль скорби. Без того, чтобы мы это хотели или знали бы, то Бог ведет так эти вещи, что мы будем брошены туда, но не останемся в этом, но также будем выведены оттуда. В этом ведь прекрасное дело у нашего Бога. У людей это совсем по-другому. Люди бросают Иосифа в яму и оставляют его там сидеть. И потом приходят какие-то слуги, мимо проходят, и караван какой-нибудь, и вытаскивают этого человека. У Бога оно все по-другому. Он бросает, нас кидает в отчаяние, а потом выводит. Он бросает, он дает Илию великие переживания и отвечает ему, а потом он позже свою голову имеет между ног. Полностью скрутился и умоляет, просит, и говорит: иди и посмотри, ибо я слышу уже мощный шум дождя. Бог проговорил к нему, и потому что Бог проговорил к нему, он был как раз попал в эту внутреннюю борьбу, нужду. Да, теперь я спрашиваю, как же Бог ясно к нам проговорил? Что слово нам запало в сердце? И мы по-другому не можем, как только сказать: «Господь, вот они мы, я больше по-другому не могу, помоги мне и помоги нам». Мы хотим быть Твоим народом, Твоей церковью, и мы хотим, чтобы через нас произошло то, что Ты предпринял. Мы слышали Твое слово, и мы верим от полного сердца. Здесь дальше говорится: «О, церковь, поднимись и подумай, приди к понятию, осознанию, пробудись в этот час. Внутреннее отчаяние должно прийти на нас, иначе мы погибнем. Замечаете, что здесь говорится? Внутреннее отчаяние должно прийти на нас, иначе мы погибнем. Итак, если внутренний вопль скорби нас не охватит, тогда мы погибнем. Если нас охватит вопль скорби, тогда мы не погибнем, тогда Бог придет к нам на помощь. И если даже голова между ног, колен, и если мы по-другому не сможем, тогда Бог придет нам на помощь. Пожалуйста, я спрашиваю нас, говорит ли Бог еще к нам через свое слово? Или просто нам закончить? Говорит ли Бог сегодня вечером ко мне, к тебе, ко нам всем? Здесь нам сегодня вечером говорится, через открытое слово внутреннее отчаяние должно на нас, иначе умрем. Ибо от Господа что-то произойдет. Я знаю, это так говорит Господь. Что-то в состоянии произойти. Мы должны попасть в эту внутреннюю нужду. И речь идет о смерти или о жизни. Иначе оно пройдет мимо нас, без того, чтобы мы это увидели. Мы замечаем, о чем идет речь. Бог проговорил к Илии, Бог проговорил брату Бранхаму, Бог также через слово и через это слово проговорил ко мне и к тебе. И мы как раз сейчас подошли к этому пункту, где все эти вещи, которые здесь Духом были даны, на нас сойдут. Время до этого еще не было созрело. Теперь же время для этих вещей созрело. И иногда, я могу вам, конечно же, спокойно сказать, если я нахожусь в совсем безвыходном, почти что безвыходном положении, в отчаянии, тогда я хочу, чтобы меня никто не видел. А иногда, конечно же, кто-то видит меня. Но Бог вводит, и Бог выводит. На следующей странице здесь говорится, «Теперь она в скорби». Речь шла о женщине, которая пришла к пророку. Да. «Я не знаю, что мне делать. Там лежит мертвый мальчик. Что я могу сделать?» Господи, без сомнения, Дух Святой сказал, если Бог в тебе, тогда ляжь на отрока. Он сразу же побежал туда и лег на отрока. И он вернулся к жизни, чихнул 7 раз и открыл глаза. Внутренняя скорбь прошла. Ребенок ожил. Состояние отчаяния и скорбь привело женщину к пророку, а пророк через эту скорбь был приведен к ребенку. Внутренняя скорбь в обоих произвела то, что Бог выступил на план. Здесь мы видим 3 вещи. Мы видим женщину в своей нужде, в скорби, с мертвым сыном. Мы видим пророка в своей скорби и за его дело, и мы видим вступление Бога, который выступает на план. И это Божье намерение со всеми нами. Это я верю от полного сердца. Ибо должно быть глубокое, основательное дело произойти в его народе. Должно быть что-то другое произойти, что до сих пор происходило. Должно. Верите ли в это все? Мы ведь в нас это все пережили и, конечно, слышали то, что должно быть глубокое, основательное, милостивое дело нашего Бога в наших сердцах произойти. И должно быть все новое. Мог ответить, но это скорбь. Это критическое положение, в которое мы находимся, но мы это еще не поняли, но мы уже находимся внутри. Дальше говорится, если мы охвачены внутренней скорбью и о чем-то просим, то нет разницы, какими мы были бы слабыми, если мы поистине верим, то получим просимое. Любовь, объединенная с внутренней скорбью, должна стать той движимой силой, которая охватывает эту верой. И это тоже важная вещь. Любовь, объединенная с внутренней скорбью, должна стать той движущей силой. О нашем Господе говорится, Он имел сострадание с людьми. Он был побужден состраданием, когда Он видел людей. А здесь говорится, любовь, объединенная с внутренней скорбью, должна стать той движимой силой, которая охватывает это верой. До этого мы уже читали. Вера зажигается любовью, но вера должна где-то получить толчок. И это есть критическая ситуация, которая веру производит, чтобы мы так пришли к Господу, таким образом пришли к Господу. Я не хочу затягивать сильно. На 30-й странице внизу. «Пусть жить вам, это станет нуждой». Он всегда услышит вопль скорби какой-нибудь души. В этом все и заключается, что я хотел вам сказать. Когда наш Господь Иисус сам находился на самом большом поле борьбы этого мира, то Он молился в Гефсимании, объятый внутренней скорби. Взять ли Ему грехи мира на Себя или остаться со Своими учениками на земле? Что должно было произойти? Но посмотрите на Него в Его унижении, как Он Сам Себя унизил и сказал, впрочем, не Моя, но Твоя воля да будет. Он Сам подчинился Слову, обетованному Слову Бога Неба. Обратите внимание, затем он пошел немного дальше. Если он пошел дальше, то насколько более нужно и нам пойти дальше? Библия повествует о том, что он страстно молился, братья и сестры. Если жить, Иисус должен был серьезно и сердечно молиться, то насколько больше должны и мы молиться с той же серьезностью? Мы замечаем то, что в этих проповедях после открытия семи печатей это глубина, которая нас хочет вести в самую глубину. И речь не идет о том, чтобы быть громким и что-то громко здесь возвещать. Речь идет о том, чтобы Божье Слово нам, Духом Святым, было разъяснено, чтобы мы распознали время, в котором мы живем, чтобы были охвачены Богом, чтобы вера могла действовать через любовь. И только так Он нас приведет туда, куда мы принадлежим. У меня нету никакой трудности говорить об этой проповеди, она как раз подходит. И здесь говорится дальше. Он готов нас исцелить и нас спасти, но мы должны прийти в эту внутреннюю скорбь, быть брошены, чтобы Он мог нас исцелить. Это правда. Так оно и есть. Что было с Сахеем? Он не просто сказал, я слышал там. Он кричал, взывал. Иисус, сын Давида, смилуйся надо мной. Он не просто общался с ним, но он из своего тела воскликнул. И когда ему говорили, умолкни, тогда он кричал еще громче. Он знал, что он был слепой, но как-то он не был все равно слепой. Он что-то видел, что-то он слышал. И хотя не этими глазами, но он что-то принимал в своем сердце. И он знал, здесь моя возможность. Господь, этот Иисус из Назарета, проходит здесь мимо. И он воскликнул из всего горла. И здесь написано, он готов нас исцелить и нас спасти. Да, так оно должно быть. Речь так больше не пойдет, чтобы мы просто об этом говорили. Должно произойти. Братья и сестры, мы нуждаемся в богослужениях по христианскому образцу. Богослужения, где Бог действительно сможет себя проявить. По-другому не идет. И это должно быть нашей нуждой, то, что он еще до сих пор не открылся. И если это станет нашей бедой или нуждой, и мы все, не так, чтобы кто-то о ком-то говорил, это не решит проблему? Нет. Но вере, молиться и распознавать время, в котором мы живем, и говорить: «Господь, мы поняли, Ты нам даровал преимущество, привилегию не просто слышать, но через Твоего Духа слышать открытым и верить. Мы слышим уже шум дождя, мощный дождь, и хотя мы еще ничего не видим, и тот же самый муж Божий, который мощный шум дождя уже слышал, он поклал свою голову, нужно просто так сказать, между колен и взывает своей беде, нужде, скорби и говорит: «Господь, ответь и даруй». И дальше молитва не говорится нам, повествуется, и это хорошо так. Молитва отчаянного — это лучше, если никто это не слушает. И мне бы было бы лучше, если Бог это не слышал, но Бог слышит все вещи. Иов сказал: «Свешай слова, не взвешивай слова отчаянного, и пусть же Бог ничего не взвешивает. И если Он взвешивает, то пусть Он взвешивает нас по Своей праведности и милости. Братья и сестры, пусть же Бог нас благословит». Я верю, то, что Илия пришел. И как я сегодня читал, и он сказал три раза: «Скажи, Илия здесь». Я должен был подумать о слове. Ученики подошли один раз к Иисусу и сказали: «Книжники говорят, Илия должен прежде прийти». А Господь говорит: «Он прежде придет, и уже был». Один раз говорил о Иоанне, а один раз о служении нашего времени, и он сказал: «Они не распознали его». «Скажи ему, Илия здесь». И вы знаете, можно людям сегодня все сказать. Можно сказать им то, что брат Бранхам был великим мужем Божьим. И они все говорят: «Да, правда». Но скажи им однажды то, что он был тем пророком, о котором написано то, что он должен прийти. Тогда печка потухнет. Потому что от них требуется, чтобы они верили. Если он муж Божий, тогда он муж Божий посреди многих. Но если он обетованный пророк, тогда дело выглядит по-другому. Тогда это имеет спасительное историческое значение. И с того момента Бог действующий и производящий. И тогда они должны слушать. И все эти великие евангелисты, да, они верят, что брат Бранхам был великим мужем Божьим со дней Иисуса Христа. Можете спросить, в их книгах все стоит. Но никто из них не верит, то, что он был тем Илией, который должен прийти перед великим и страшным днем Господним. Мы действительно достаточно наивные, чтобы верить Божьему Слову. И мы распознаем то, что день, который будет гореть, как печь, не находится вдалеке. И то, что Бог своего слугу и пророка послал, чтобы проговорить ко мне и к тебе. Скажите ведь однажды. Ведь разве Бог не говорил с нами? Брат Бранхам сказал: «Если жить, Бог с нами проговорил, иначе мы не придем в эту внутреннюю нужду, вопль скорби». Пусть жить Божий разговор произведет по милости. Как псалмист говорит: «Из глубины моей души я взываю, Господь, к Тебе». Брат Рус уже другой псалм читал о языческих идолов. Они сделаны человеческими руками. Они имеют уста, не говорят. Они имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат. Да. Но теперь ведь сравнение проведено между идолом, который сделал человеком, и Богом, который сделал людей. Понимаете вы? И идолы, которые люди сделали, они имеют прекрасные уши. И я думаю, да, вы, может быть, это не видели, но во всех этих странах, где видишь Будду, и действительно этот образ, жирный образ, мощный, и такие ослиные уши, и он вообще не слышит. Вообще нет. И если потом подумаешь об этом, наш Господь, наш Бог, я думаю, наше сердце должно быть просто поражено. Люди сделали себе богов. Они их сформировали со своими собственными руками. Они их сделали золотыми. Я видел золотых. Ах, об этом даже нельзя говорить. Но здесь сравнение. Они имеют уста и не могут говорить. Имеют уши и не могут слышать. Имеют глаза и не видят ничего. Потому что они точно так же мертвые, как те, которые их сделали. Но Бог живой, и Он сделал нас. Он слышит, и мы слышим. Он видит, и мы видим. Он говорит, и мы тоже можем говорить то, что Он сказал. Я пропущу только один стих. «О, всемогущий Господь, услышь мой голос, пусть твои уши услышат мой вопль, громкий вопль». Это была его молитва. Это также сегодня вечером. И вы, возлюбленные, давайте действительно приступим так перед Господом. Это псалм всем знакомый. «С нетерпением, как сторож утром, ожидаемый Господа». Это всем знакомый, приятный псалм. И тоже мы ожидаем вере. Мы слышим уже великие и мощные дела нашего Бога. Мы в вере видим их уже. В вере мы все принимаем. И мы хотим нашему Богу действительно доверять то, что Он в нежной форме сойдет и будет действовать. И то, что это не наше умение нашего Бога. И мы часто говорили, речь не идет о словах полного помазания, речь идет о помазанных словах, о словах, которые через помазание Духа Святого были высказаны. И Божье Слово не возвратится тщетным. Бог говорил к Илии, и он шел в беду внутри, и он знал то, что Бог ответит. Господь проговорил к нам, и мы знаем то, что Он ответит. И Ему мы хотим сегодня сказать не в вере, но в полной вере, в абсолютной уверенности то, что Бог стоит к Своему Слову. Но это мы не хотим от Него скрывать. То, что у нас внутри, это подавляет. То, что Он еще не смог прийти к Своему праву. Это мы не хотим скрывать от Него, но говорить: «Господь, помоги Ты». И если вы за меня молитесь, то не приводите титулы или значения, но молитесь за всех, которые молят, которые служат Слове Божьем. И мы за всех хотим молиться, и Бог ответит. В этом я 100% уверен. Бог ведь живой Бог. Он не был сделан, Он сделал нас. Мы являемся делом Его рук. Ему мы доверяем от полного сердца и от полной души. Его имя да будет высоко почитаемо. Аминь. Давайте встанем, и пусть же некоторые коротко помолятся. Иисус, Иисус, прекрасное мое имя. Утешает мою всю просьбу и жажду. Иисус, Иисус, дарует мне спокойствие, поэтому восклицает мое сердце и говорит тебе «Аллилуйя». Небесный Отец, от полного сердца мы благодарим Тебя вместе за Твое драгоценное и святое Слово. Мы благодарны Тебе, то, что мы подошли в тот час, когда мы возносим Тебе крик нашей души ввысь. Мы благодарны Тебе за все благословения в прошлом, Но теперь пусть сойдет дождь, и перед дождем пришел вопль скорби. О Боже, Господь, Ты даровал обетование, и Ты исполнишь его во всех тех, которые верят. Аллилуйя! Твоему славному имени Ты проговорил к нам. За это мы благодарны Тебе. Ты все остальное приведешь, произведешь в нас и через нас. Да будет прославлено Твое славное имя. Аминь. Давайте еще некоторые моменты постоим. Может быть, Бог кому-то проговорил. Кто бы хотел, кто бы еще не посвятил свою жизнь Богу, пусть это будет этот час. Таким образом, мы хотим, не хотим пропускать мимо нас эту возможность. Мы не знаем, как долго еще Бог будет призывать и обличать, и говорить, предупреждать. Сегодня Он проговорил. Сегодня, когда вы слышите Его голос, не ожесточайте ваши сердца. Когда мы все наклоним наши головы и закроем глаза, я хочу спросить, есть ли кто-то здесь, за кого бы мы могли помолиться, то поднимите коротко руки и отпустите ее снова. Бог да благословит тебя, сестра. Бог благословит тебя. Бог благословит тебя. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Небесный Отец, Ты видел руки и также сердца. Ты знаешь, что в каждом происходит. Ты знаешь все издали. О Боже, что нам Тебе сказать? Мы хотим молчать в Твоем присутствии, чтобы Ты мог ответить. Возлюбленный Господь, мы просим за всех, которые подняли свои руки. Простри свою руку, коснись их и даруй им то, о чем они просят. Господь, даруй нам ту веру, которая произведет чудеса, через которую задействована будет любовь. О Боже, я благодарен Тебе, Ты произведешь это. Да будет прославлено Твое славное и святое имя. Аминь.